Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Все ближе московские выборы. И по ходу этих вот самых выборов происходит некоторое обострение культа личности у мэра Москвы Сергея Собянина. Мы об этом будем говорить с нашим гостем. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей Митрохин у нас. Вы хорошо его все знаете, уважаемые слушатели. Все о нем знаете. Вот представлять не надо. Вот это гость, которого представлять не нужно. Культ личности – это не наше слово. Это слово вброшено в информационное поле журналистом, бывшим журналистом РИА Новостей. Его зовут Алексей Ковалев. Он занимается сайтом «Лапшеснималочная» с таким вот говорящим названием. Алексей тоже будет у нас в эфире. Очень любопытное он создал произведение. Мы будем тоже его обсуждать. И сегодня произошло событие. Ну да, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому, уважаемые слушатели и зрители, мы задаем вам тот же вопрос, который задавали на улице Москвы. Чувствуете ли вы, что как-то чрезмерно занялся самопиаром Сергей Семенович Собянин? Не кажется ли вам, что вы чаще слышите о нем в последнее время и, конечно же, в самых лучших, самых розовых, ярко-розовых тонах? Итак, Сергей, я вам сразу скажу, что мы не смогли вам никакого оппонента из мэрии сегодня подобрать.
У меня
целые
сожалею.
Списки, жалко, да? Сейчас
да.
Ну, не плачьте.
Постарайтесь
держать слезы. Но вот у меня списки, мне наши координаторы принесли, что один в отпуске, не знаю, какой там вот в отпуске, например, Николай Губенко в отпуске.
В творческом, наверное.
В творческом, депутатском, да. Александр Семенников занят встречами в округе. Ну и так далее, и так далее. То есть длинный список. Вот не получилось вам оппоненты, но мы старались. Поэтому у меня все зафиксировано, все ходы записаны. И начнем мы сегодня все-таки с события, связанного с вами непосредственно, с вашей акцией, которая прошла под стенами Центра избиркома. Вы о ней сначала скажите сами, потом мы покажем сюжет, чтобы не думали, что у нас нет кадров. У нас есть.
Как вы так выразились, под стенами. Она прошла внутри Центра избиркома.
А внутри?
Да.
Пустили вас с вашими?
Меня пустили.
Акционирующие.
Там было сначала очень странно. Я пришел вместе с москвичами, лишенными избирательных прав.
Да.
Они в свое время, когда-то очень давно, были приглашены для работы в Москве по разным программам. Врачи, учителя, строители, инженеры.
Приглашенные понаехавшие.
Да, ну как понаехавшие? Их пригласил город. Он расселил их в общежитиях.
Да,
вот.
Да.
Они работали на город, честно. А потом вступил в силу жилищный кодекс, где было написано, общежитий больше не должно быть. И вы должны их расселить в новые квартиры, все общежития. А город что сделал? Город взял, общежитие расформировал, а людей не расселил. Построили для них дома, в них кого-то другого расселили, типа судей, прокуроров, чиновников, а их оставили жить теперь уже в нежилом фонде. То есть у них нет ни регистрации, ни прав социального найма, ничего у них нет.
И, а в нежилом фонде нельзя регистрировать?
Нельзя, да. И, соответственно, нет избирательных прав. Вот. Но я с ними уже давно работаю, я уже на эту тему беседовал с Валентиной Ивановной Матвиенко, она, кстати, подключилась к вопросу. Ну, а теперь вот мы дошли до Эллы Памфиловой сегодня, потому что они лишены избирательных прав. Значит, получается, в России нет всеобщего избирательного права.
Получается, что
такие люди его лишены. Вот мы с ними и пришли. И вот вначале получилось довольно смешно. Они прошли своей группой в ЦИК. Я чуть-чуть опоздал на 2 минуты. И меня уже перестало пускать. Заблокирован был вход в ЦИК полицией. И меня не пускали. Но потом, видимо, Элла Александровна вмешалась в ситуацию. Меня не только пустили.
Узнала вас.
Она и сама пришла к нам вместе. И мы провели целый час в очень содержательном диалоге. Она сказала, что даст поручение аппарату обеспечить возможность голосования 10 числа для этих граждан. И самое главное, она обещала вспомнить свой опыт работы уполномоченным по правам человека и помочь им по существу восстановить справедливость.
Потому что проблема
это самая. Дело ее чести, поскольку невозможно, чтобы департамент городского имущества, который мухлевал с этим фондом, сначала жилым, потом нежилым, потом опять жилым, но для других, чтобы из-за этого департамента в России нарушались избирательные права. И в начале 21 века, даже уже не совсем в начале, в столице России были люди, лишенные избирательных прав. Вот это совершенно немыслимая ситуация, поэтому я рассчитываю на ее поддержку в этом вопросе. Мы договорились, что будем с ней вместе работать. Вот. Я уж не знаю, кого я еще только не подключил. Вот только еще президента осталось.
Да, вот я
все-таки... Уже спикер Совета Федерации, уже председатель Центра избиркома. Не решается проблема. Представляете?
Все-таки, еще раз, вот я для нас.
Прочная самооборона на московских чиновников. Они в свое время намухлевали.
Да, да, да.
Они, так сказать, за собой не хотят подтирать. И поэтому приходится подключать уже еще всех первых лиц государства к этому. И все равно вопрос не решается. Вот мы живем в таком абсурдном мире,
да,
к сожалению.
То есть еще раз, вот я хочу подчеркнуть для наших слушателей и зрителей, что люди, которые приехали в Москву по приглашению Москвы, работали много лет на Москву, на ее бюджет, да, на ее медицину, на ее образование, они жили в общежитиях. Общежития, да, оказывается, отменены. Теперь, вот, как выясняется, да, нельзя, потому
их
что...
Их надо было расселить по закону,
Кодексу. Дать квартиры. Эти квартиры, которые строились для них, заняли другие, их поселили в нежилой фонд.
Они остались жить в том старом нежилом фонде, но теперь, да, уже не имеющим статуса общежитий.
Не имеющим прав. И
причем,
не никаких прав.
Причем многие живут с удобствами, эти дома с удобствами на этаже. 40 комнат на этаже и все удобства, включая кухню, не говоря уже о санузле, общие для всех.
Сергей,
и их причем никто не собирался включать в реновацию.
А, кстати, у них есть медицинские страховки вот без регистрации?
У них, ну, например, да, ну, насчет страховки я сейчас не могу точно сказать, но право посещения детских садов у их детей нет.
Вот
они
даже
его тоже с боем добивать. И мало того, я хочу еще добавить к тому, что вы подытожили. Им несколько раз правительство Москвы гарантировало получение нового жилья. А кто это делал? Петр Павлович Бирюков это делал. Он им просто публично в огромном зале обещал всем. Им сказали, вас сейчас временно тут расселят немножко вот в разных, но потом мы решим вашу проблему. Угу. Вот. И их расселили в таких домах, которые потом оказались домами для бомжей. И мало того, лично Сергей Семенович Собянин обещал этим людям, что им дадут квартиры. Вот так Дарья Кириллова, один из лидеров этого движения, которая сегодня с нами была в ЦИКе, вот ей лично мэр Москвы в различном разговоре в 2014 году, это были выборы в Мосгордуму, вот он перед этими выборами рекламную кампанию проводил и с ними встречался. Он ей лично обещал, что ее жилищный вопрос и других таких, как она, будет решен.
И это было, наверное,
и он даже издал распоряжение об этом. Но все это не работает. Личная подпись мэра Москвы под распоряжением о решении жилищного вопроса, о выполнении обязательств, не просто какой-то подарок, подачка с барского плеча, нет, выполнение обязательств города. И это все не работает в той системе, которая, к сожалению, автором является тот же самый Сергей
Семенович.
Значит, ей
нужно писать на прямой линии президента, потому
что прямая линия, вы знаете, все эти линии почему-то потом искривляются.
Искривляются.
Вот как прямая линия начинается, потом она вся забита, туда не дозвонишься, а дозвонишься, тебя пошлют, иногда вежливо, надо дать справедливость. Но чаще всего не очень. Вот, поэтому... И, кстати, с президентом. Президент приходил в какую-то больницу, где случайно оказалась одна из жительниц вот этих обманутых. Она живет на улице Вучетича. Это, кстати, общежитие медиков. С ними точно так же разбираются. Вот, она ему крикнула, Владимир Владимирович, он к ней подошел. Она вот очень коротко изложила ситуацию. Вот, он дал распоряжение организовать с ними встречу. Но распоряжение до сих пор не выполнено. То есть это касается не только Сергея Семеновича, но и Владимира Владимировича. Вот этой системе не работает ничего.
Понятно.
Даже прямые указы непосредственных начальников, если они касаются не каких-то таких вопросов друзей там и связей своих кланов каких-то, а если простых людей они касаются, они не выполняются. Все эти сигналы гасятся вот в этой институциональной среде, которая абсолютно враждебна гражданам России.
Ну вот я все жду, когда мне сообщат о готовности сюжета, как вот, который сегодня, вот этой акции, которая была сегодня. Но пока я задам вам вот какой вопрос. Мы сейчас еще тоже через несколько минут будем говорить об этом обострившемся присутствии Сергея Собянина в информационном пространстве. Его просто обострение культа личности, как я это называю.
Предвыборное обострение.
Вот,
заметьте,
скажите,
мы никого не обижаем. Мы не говорим о осеннее.
Нет, мы не говорим осенние, предвыбор, предвыборное обострение культа личности. Да. С чем, что они хотят? Смотрите, его ведь в мэры не выбирают сейчас, Собянина. Он не идет. Это идут какие-то депутаты от каких-то там партий. Что, чего они хотят? Во-первых, заметили ли вы, что его стало больше, ярче и интереснее? Вот, ну, интереснее не хочу сказать, но его стало больше, Собянина, на экранах.
Я лично не могу, потому что я эти экраны не смотрю.
Хорошо. Я, вот поверьте, вот Алексей Ковалев сделал это исследование, и я вам тоже говорю, что я смотрю эти экраны, его стало больше. Что он хочет получить? Чего он добьется тем, что его сейчас стало больше перед выборами? Что это?
Знаете, ну это очень такие элементарные вещи. Это учебники избирательных технологий. Перед выборами должно быть больше того, кто сам избирается, либо он двигает своих представителей в органы власти. Сейчас эти представители – это та же самая «Единая Россия». Вот, правда, она себя не сильно афиширует, что она «Единая Россия». Но это те же самые люди. Они хотят переизбраться. И целый ряд технологий используется с этой целью. Есть технологии, связанные с понижением явки, потому что нет никакой рекламы официальной людям «идите на выборы» и так далее. Есть технология мобилизации подневольного электората, бюджетозависимого, там, учителей и так далее, пожилых людей. Это делается в специально отведенных для этого местах, не публично, только для них прицельно. Вот. И есть общая технология, что все-таки должен быть пиар, должна быть реклама. Поэтому, поскольку большинство москвичей накапливается сильное раздражение, недовольство деятельностью Сергея Семеновича, это недовольство весомо, грубо и зримо, получает каждый день всю новую подпитку, когда люди ходят, даже теперь уже не только ездят в машинах, но уже и ходят в Москве, и не только уже по центру, а уже и по окраинам, вот, и еще вдобавок с этой реновацией, крайне сомнительной, двусмысленной. В этой ситуации надо что? Испытанный способ, надо побольше говорить хорошего, побольше положительного. И, как ни странно, это работает. Вот нам с вами и нашим радиослушателям не надо здесь судить по себе. Угу. Что для нас вот это, конечно, все выглядит отталкивающе, и мы еще хуже будем относиться к адресату этого пиара. А для большого количества людей, на которых все это рассчитано, это действует. Это на подкорку влияет, это поднимает мобилизацию электоральную, не сильно. Но есть же еще и другие методы мобилизации. Поэтому все они вместе, в совокупности, дают тот результат, на который они рассчитаны.
Вот с нами на связи сейчас Алексей Ковалев, автор расследования нового на своем сайте «Лапшиснималочное». Он сделал расследование как раз с названием «Культ личности» Сергея Собянина. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Вот, Алексей, только что Сергей Митрохин сказал о том, что о тех вот вариантах подачи мэра, которые работают. Вы говорите, наоборот, о том, что не работает. Вы говорите о том, что масса московских денег тратится на какое-то сумасшедшее... Вообще, я всем советую очень прочитать это расследование. Оно впечатляет тем, что какое-то безумное количество сайтов, маленьких газет, листков тратится вот этих денег. Плюс у каждого из этих изданий есть свой штат. Плюс этим штатом управляют, как пишет, как вот установил Алексей, еще огромное количество людей из других структур. То есть там целая вертикаль выстраивается над этой маленькой газеткой. Я правильно, Алексей, все это излагаю?
Да, все так. Только там не... Я нашел где-то около 127 или около 130 там районных газет. В каждом районе своя. Потом еще десяток окружных, плюс еще сайты управ, сайты префектуры и так далее. Там в общей сложности около 4 разных сайтов, которые там Яндекс.Новости считаются каждой за отдельное издание. И они специально так устроены, эта система производства контента, то есть им спускают методичку из структуры при мэрии, в которой все подробно расписано, какие события нужно освещать, там Сергей Собянин посетил открытие там нового шоссе, новой развязки, открыл школу, открыл новую станцию метро. И перед ними стоит задача эту методичку переписать где-то 50-60%, так чтобы новостные агрегаторы типа Яндекса считали каждое сообщение как отдельную новость. Вот это все делается для того, чтобы... Это просто такая довольно грубая манипуляция средствами массовой информации. Так что вы каждый раз, когда вы открываете Яндекс Новости, у вас всегда, если вы в регионе Москва, то у вас всегда все первые 5 новостей у вас там будут только исключительно повестка, диктуемая мэрией.
Но вы, Алексей, да, тем не менее, вы делаете вывод, что вот эта вот вся прорва вот этих средств массовой информации, которым спускают абсолютно дубовые методички, я еще раз призываю, мы, конечно, ссылку дадим, прочитать, потому что тексты в этих методичках, это совершенно уникальные, публикуют Алексей документы, они уникальные, ну, для нашего, для современного времени. И вот это вот гениальное требование «три Собянина, три Москвы», то есть почему-то по какой-то, вот какой-то такой вот, даже не знаю, каббалистической логике, вы должны упоминать ровно три раза Сергея Семеновича и три мероприятия с ним связаны в каждой заметке.
Уже одного Собянина много.
Да, да, уже одного.
А тут уже целых три.
А тут три. Вот это, конечно, совершенно уникальное расследование, но эффект, вот правильно, Алексей, эффекта как раз вот от этого-то и нет. Вот, вот ровно от тех средств массовой информации.
Смотрите, да, давайте так, вот смотря что считать эффектом. Понимаете, если эффектом считать прямую задачу средств массовой информации информирования москвичей, то тут, конечно, полный провал, потому что эти сайты посещаемость примерно 100-200 заходов в день, то есть несколько примерно. Телеканал «Москва-24», на который там тратится около, по-моему, 5 миллиардов рублей в год, плетется в самом конце рейтинга только московского, не федерального, конечно, там он даже вообще не присутствует. И так далее. То есть с точки зрения информирования это полный провал. Но с точки зрения... тут есть три аспекта. Во-первых, как я уже сказал, манипулирование заголовками, то есть манипулирование медиа. То есть еще был какой-то момент, когда в Москве была вполне живая экосистема локальных медиа. Были сайты, которые писали про то, что действительно происходит в Москве, про городские проблемы. Сейчас их осталось, по-моему, два или три независимых. Ну, тоже так условно, потому что один из них принадлежит медиахолдингу, который самым честнейшим образом связан с мэрией. И, в общем, больше никому просто некому. Больше некому не осталось, больше никого, кто бы писал о Москве объективно. О проблемах, которые действительно волнуют москвичей, а не то, что вот я вот прямо сейчас просто могу открыть Яндекс.Новости и вы увидите, что там творится.
Я верю, Алексей, то есть вы хотите полная узурпация московской тематики, прессы, финансируемой Москвой, так?
Да, далее. Это искусственное надувание рейтинга Сергея Собянина как регионального руководителя. Если вы посмотрите в любой рейтинг региональных руководителей, то там всегда будет стабильно на первом месте. Независимо от того, какие новостные поводы связаны с какими там губернаторами и так далее, Сергей Собянин всегда будет с огромным отрывом. Mm-hmm. На первом месте, с большим отрывом даже от Рамзана Кадырова, который постоянно подает новостные поводы в разной степени одиозности. А Собянин, при том, что он дает интервью буквально несколько раз в год и вообще совершенно не медийный персонаж, он всегда на самом первом месте. Очень просто, потому что у него в распоряжении есть гигантская медиа-империя, которая каждый день круглосуточно выплевывает тысячи сообщений, в которых Сергей Собянин. Это просто искусственное надувание этого рейтинга.
Вот я добавлю Алексей, я добавлю к этой медиа-империи, о которой вы говорите, еще федеральную, которая, вот просто смотрите, я открыла поиск сегодня, вот сейчас он передо мной лежит в телефоне, поиск, просто забиваете Собянин на сайт Вестей, и подряд идет, город образования открылся для всех, 7 сентября, еще раз город образования, эстакады, дублеры и подземный тоннель, двоеточие, Собянин открыл новую развязку, 6 сентября, несколько сюжетов про новую развязку. Там, правда, в каждом сюжете Собянин два раза, Алексей, упоминается, не три. Федеральная пресса немножко сократили его. И дальше. Москва утвердила порядок выхода из реновации. Мэр Собянин подписал то-то. В Москве завершилось это 4 сентября. Мучение водителей закончилось. И закончил их мучение водителей, закончил Сергей Собянин. На ВДНХ начало что-то работать. Москва встретила День знаний. Это федеральный канал. Каждый день 2-3 сюжета по Собянину, Алексей, тоже.
Да, я охотно верю, да, конечно же. Но тут просто, смотрите, у меня там есть табличка с раскладом по частоте упоминания Собянина в федеральных московских изданиях. Так вот, московские издания, это примерно половина от всех федеральных упоминаний Собянина в федеральных изданиях. Ну, собственно, неудивительно, потому что на самом деле вся эта вот московская машина пропаганды, она по самым оптимистичным подсчетам, на нее тратится денег примерно в 2-3 раза больше, чем на целое агентство типа ТАСС или России сегодня.
Ну, это просто, ну вот какой вы делаете вывод как медиа-аналитик? Ведь это же тупо очень несовременно это.
Это или... работает, к сожалению.
Работает.
Нет, почему? Это крайне, это очень это все очень высокотехнологичное мероприятие, потому что, ну как мы видим, ну то есть тут, конечно, есть, и все это бы не работало ни в коем случае без административного ресурса, но да, это все там сайты и социальные. Там социальные сети, да там целый отдел сидит, который занимается загаживанием социальных сетей. Так что там чтобы каждый твит Сергея Саданина, который на самом деле не он, конечно, пишет, потому что он вообще далек от всех технологий, чтобы каждый твит, чтобы первым делом в ответах к нему были восторженные отклики. Я спасибо, дорогой Сергей Семенович. Этим занимается целое предприятие. Там 40 человек работают в штате, которые занимаются вот исключительно восхвалением Собянина в соцсетях. Поэтому вот я бы не сказал, что это прям такой уж прошлый век, это вполне очень даже... Вот при Лужкове это, да, все было довольно примитивно. Нет, сейчас это все очень продвинуто.
С включением мало того, что включают соцсети, еще и включают откликающихся в этих соцсетях, то есть этих ботов.
Обратная связь.
Да, обратная связь включается еще.
Это империя, такая медиа-империя, которая создана Сергеем Семеновичем, но она это одно из только...
Но она создана была еще Лужковым, он ее просто подхватил.
Нет, он все сделал заново. Все по-своему переделал. Ему вообще присущ, я могу сравнивать с Лужковым, я знал тоже эту систему Лужковскую хорошо. Ему присуща тотальность во всем Сергею Семеновичу.
При
Лужкове точечная застройка. При Собянине тотальная застройка. Что такое реновация? Тотально по всей Москве пройтись. При Лужкове отдельные фрагменты дорожной сети. При Собянине тотально по всей Москве, вся Москва перерыта. Это такой человек-танк такой, знаете, вот есть выражение, прет как танк. Это его стиль, это его метод, который меня заставляет полагать, что, конечно, у него планы гораздо более далекие, чем сохранить власть в Москве.
Да,
империя готовится явно для более масштабных целей им. Конечно, не для следующих, не для ближайших президентских выборов, но после же опять будут выборы. И это такой стиль, и он, к сожалению, вот для москвичей побеждает, ему очень сложно что-либо противопоставить. Административный ресурс, конечно, сейчас в городе работает намного мощнее, чем при Лужкове. Ну, просто потому, что в нем открылись новые измерения.
Ну вот я хочу сказать, Сергей, образно, как вот он покрыл Москву и плитку, так он хочет покрыть с собой всю Россию.
Опять плитка, что ни возьмите, тотально по всей Москве. Парки, по всей Москве переделаем парки, по всей Москве мы ровные газоны постелим вместо естественного почвенного покрова. По всей Москве мы плитку положим. Это вот такой метод, и он приносит серьезные дивиденды не только в публичном пространстве. Это еще и финансы. А, кстати, эту сторону тоже надо затронуть за всеми вот этими компаниями по присутствию в прессе, по пропаганде, по пиару. За всем этим, конечно, стоят элементарные распилы денег, потому что этим занимаются конкретные фирмы. Вот у нас есть Центр антикоррупционной политики, я его возглавляю в Яблоке. Вот мы не только отдельные фрагменты, конечно, расследуем. Например, организацию праздников в Москве. Тоже безумные деньги. И в конечном счете тоже пиар мэра. Потому что все же потом пишут на этих сайтах, на этих ресурсах, какие прекрасный прошел праздник, какие там прекрасные композиции и так далее. Все это в одну... Ну так мы обнаружили там... элементарный распил, когда одни и те же компании постоянно выигрывают конкурсы на проведение праздников, руководит праздниками почему-то департамент торговли, господин Немирюк такой, и там одни и те же люди и работают и в фирмах, либо это бывшие работники этих фирм, которые выигрывают в кавычках конкурсы, либо чуть ли не нынешние, дети депутатов Мосгордумы там присутствуют и так далее. То есть это все еще и не бесплатно, очень сильно не бесплатно. для москвичей. Мы за это все платим.
Да.
За этот пиар, в том числе и бессмысленный.
И за пиар, да.
Избыточный, излишний, который действительно даже и не нужен самому даже Собянину.
Вот.
И все равно мы за это все платим.
Это хорошая тема.
Вытаскиваем из своего кармана.
Я хочу, Алексей, перед вами тоже отчитаться. Вот я говорила Сергею, что целый список мы звонили спорщикам. Вот по вашей статье я вот вам отчет предоставлю, как мы пытались получить комментарий к тому, что вы написали. В пресс-службе мэрии сначала попросили прислать письменный запрос, приглашение на участие с вами в обсуждении вот этой вашей статьи. После получения запроса письменного сотрудница пресс-службы сообщила по телефону, что он передан непосредственно помощникам пресс-секретаря мэра и руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы госпожи Пеньковой Гульнары Валерьевны. Предложили перезвонить в 18 часов. Это вот переговоры шли в течение дня. В 18 часов сообщили, что запрос перенаправлен Горбенко Александру Николаевичу, зам мэра Москвы, в правительство Москвы по вопросам региональной безопасности, информационной политики и так далее. Ну и вот теперь результат вы видите, что пока никакого официального ответа вам по поводу вашего разоблачения, расследования нет. Вы, наверное, тоже с этим же сталкивались, да, как я понимаю, в подготовке материала, что никакой официальной реакции вы получить не можете на это. Зачем им это? И зачем в таком объеме?
Вот у нас есть там Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, который никогда ничего не знает. Никогда не в курсе, не информирован, ничего такого не слышал. А есть там пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, который просто трубку не берет даже. То есть она, от нее даже ответа без комментариев не возникает. Ну, собственно, я на это уже давно рукой махнул. То есть да. Не какой-то официальный какой-то диалог там с ним на лайн вообще невозможно. То есть там и я пытался связаться с этими людьми, я нашел все координаты, телефоны, но это бесполезно. Нет, они все в глухой несознанке. То есть они вообще даже не на письма не отвечают, на телефон не берут такие. Ну, конечно, потому что там компании, которые все обслуживают, всю эту машину пропаганды, это такие, как и у Пелевина, этот не институт пчеловодства. То есть это такие компании с названиями типа Институт социальных систем или там Московская информационная технология. Там на сайте нет ни контактов, ни адреса, ничего, ни списка сотрудников. Это все какие-то частные конторы, которые, если вы посмотрите, там по госзакупкам гребут там каждый год там по 100, 200-300 миллионов на какое-то там информационное обслуживание. И когда, конечно же, как Сергей сказал, и в госзакупках там это одно и то, что в закупках департаментов московских. Там моя любимая история, как там это тоже департамент торговли 3 года сам себе продавал этот проволочный шар, который, знаете, стоит там на Малежной, этот то арбузом там светящий, то...
Да.
Они просто каждый год сами себе его продают за 5 миллионов, и вообще никаких проблем.
Да, кстати, между прочим, и они же еще руководят разгромом киосков, павильонов по всей Москве, а потом на месте этих постоянных разгромленных киосков и павильонов появляются под праздники, которыми они же руководят. Уже такие под временные праздники. Павильоны,
киоски. Розовые пингвины появляются под праздники.
Думаю,
на
этих местах. Что-то не появляется.
И, ну, одним словом, вот я хочу сказать, Алексей, вот смысл вашего вот расследования в том, что их безумно много, этих структур, этих людей, которые заняты пиар-обслуживанием московского мэра. Может быть, в этом есть плюс, что столько людей обеспечили работой. Тех же журналистов, там, пиарщиков. Наверное, мы должны за них порадоваться. Но, тем не менее, там, обывателю московскому, наверное, не знаю, насколько это нужно в таком объеме получать информацию о том, какой у него замечательный мэр.
Это тем людям, которые там работают, я вас уверяю, что им тоже это 100 лет не далось, потому что там дикая текучка кадров. Я вам могу просто зачитать. Мне пришло там вот несколько десятков писем от сотрудников анонимных, которые в этих организациях работают. И там условия работы просто концлагерные. Они там вкалывают без выходных, там по 16 часов переписывают эти писульки из мэрии. Там все ужасно, там за копеечную зарплату по московским меркам. Так что не то, что туда люди сильно рвутся. Но просто некоторым просто больше негде работать, например. И сейчас медиарынок такой в таком состоянии, что еще пойди работу, хоть какую-нибудь найди. А что, если нашел, что уже за нее держишься зубами.
Ну и, конечно, Алексей, я добавлю к тому, что вы говорите, что это профессионально очень унизительно, потому что они же должны перепечатывать эти темники, просто он же творчески не развивается.
Нет,
он просто...
Что значит унизительно? Ну людей конечно. Никто не заставляет там сидеть и работать.
Но он же сказал,
тем более, Алексей, правильно, что... я согласен, за многие да. делают большинство за нищенскую зарплату.
Да.
Вот. Но люди считают, что у них других перспектив нет, и по сути они правы, потому что больше в таких рабочих мест, более-менее приличных с их точки зрения, они не найдут. Поэтому они соглашаются на то, чтобы вот этим сизифовым трудом заниматься и портить себе нервы, умственные способности притуплять вот на этом всем. Но это личный выбор людей, ну уж извините, вот так вот, к сожалению. Я хотел добавить, вот когда вы сказали, что вы никого не можете дождаться и с той стороны, чтобы они с нами поспорили. Это тоже элемент собянинского стиля. Он никогда не отвечает ни на какую критику. Почти никогда.
Я заметила, да.
Это тоже стиль. А плевать. Мы
вот
сейчас все...
Батурина судилась, Лужков,
да.
А эти нет, кстати.
Мы
говоря.
Все возьмем под контроль. Да, конечно, останутся такие зоны, где ну, блогеры там какие-то еще, которые мы не сможем контролировать. А к ним отношение простое. Мы им просто не будем отвечать. Mm-hmm. Мы это все будем игнорировать, и все. Mm-hmm. И еще вбухаем денег, чтобы побольше еще там вот этого вот пиара было вот такого полуфиктивного. И, все, и это, к сожалению, тоже работает. Потому что, ну, он, Собянин всегда непроницаемый, всегда с таким самоуверенным лицом ходит, он излучает уверенность. Он не отвечает ни на какую критику, но это просто потому, что он уверен в себе, и вся эта критика, она сама собой рассасывается и так далее.
Вот. Ну, Алексей, вы с этим согласны, да?
Рациональное зерно в этой стратегии.
Что такая тактика у него очень сильно отличающаяся от Лужкова, и она работает, потому что, во-первых, тема вся уже выкуплена мэрией, вся она выкуплена, там некому особенно его критиковать. А если критикует, он просто этого не замечает. Вы с этим согласны?
Да, абсолютно, конечно. А зачем ему, собственно, мараться об нас смердов, когда он может просто... зачем ему, собственно, до нас не сходить... Когда вот ты открываешь, вот у меня сейчас, смотрите, я просто не хочу, не то, что я себя так сильно хвалю, но вот я смотрю вот сейчас просто по количеству просмотров, у меня там 50 тысяч просмотров моего материала, но в Яндексе его нету. И ссылок на, и тех изданий, которые записали свои материалы на основании моего, тоже нету. Там все вот в Яндексе, там все сплошные, там какие-то вот там, да, МОЗГР, Сберком, оповестит, мы скачаем в муниципальных выборах по СМС, там памятник Пушкину открыли после реставрации Москвы, там Собянин заявил, что Москва является лидером в России по качеству образования и так далее. А, собственно, зачем ему вступать в эту полемику? Он от этого ничего не выиграет. То есть я прекрасно понимаю, поскольку там никакой отчетности, поскольку никакой обратной связи между руководством и как бы подведомственными ему горожанами нет, она и не нужна им вообще. Зачем им, если они последовательно уже столько лет, уже 7 лет замещают реальную обратную связь на такую, на фейковую, в виде там всяких активных гражданинов и так далее, то зачем им наступать на горло собственной песни? Они лучше наймут там каких-нибудь студентов изображать благодарных горожан там ВКонтакте, в комментариях. Спасибо, дорогой Сергей Семенович. Вот это по ним,
да. Вот это им нравится. То, о чем говорит, спасибо. Алексей, это на языке технологическом называется блок на негатив. Вот. Это когда проплачиваются разными способами, иногда официально путем покупки рекламы. Кстати, в материале Алексея есть эти проплаты официально, что у вас закупает мэрия свою рекламу. И потом, поэтому это издание или телеканал, он уже ничего критического не будет публиковать, потому что он сразу же расторгнет договор.
Конечно.
Но есть и такие издания, которые неформально там получают. Есть журналисты в разных изданиях, в том числе очень респектабельных, и которые даже вроде себя позиционируют как независимые, которые все равно эту линию проводят. Я не буду сейчас их называть, но если вот Алексей проанализирует, где не появилась информация, в каких СМИ не появилась информация о его докладе, и сопоставят еще с теми СМИ, которые никогда не публикуют информацию о расследованиях Центра антикоррупционной политики «Яблоко» по Москве,
будет
то мы увидим, прям они высветятся, как миленькие эти СМИ, некоторые из которых имеют хорошее реноме вроде бы, и все там хорошо с этим, но, тем не менее, вот...
Послушаем.
Я только намекаю, я прямо не называю.
Послушаем, Александр из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер.
Замечаете вы вокруг себя усилившуюся пропаганду личности и деятельности Сергея Собянина?
Ну, по Сергею Собянину, конечно, это ощущалось тем его прихода. Вот у него абсолютно другой стиль, у него не стиль Лужкова, у него свой собственный стиль, согласен с Сергеем Митрохиным, в том, что он абсолютно не реагирует ни на какую критику. Вот. У него стиль такой, не реагировать, просто проводить ту политику, которую он проводит. Если разрешите два вопроса к представителю Яблока задать.
Да. Конечно, конечно.
Слушай. Да, первый вопрос касаемо партийной программы. Сергей Сергеевич, есть ли в партийной программе Яблока пункт намерения, политическая воля о национализации недр страны в случае прихода к власти Яблока?
Вопрос отменяется. Так, не по теме. Второй вопрос.
Но
нет, не дам.
Личного характера. Чувствуете вы себя?
Когда вы этот вопрос задаете?
Да, второй вопрос, да.
Так, дальше.
Второй вопрос.
Да, второй вопрос. Чувствует ли он себя вот бойцом, борцом с этим режимом, как с политической системой?
Хорошо.
С антинародной политической системой.
Хорошо. Этот подходит. Чувствую. Этот нам подходит.
Я чувствую, что мне рассказываете о том, как я веду эту борьбу, я тогда немножко в другой теме перейду. Если мы про Москву говорим, то я борюсь с той системой, которая установлена еще Юрием Михайловичем, но перешла на новый качественный уровень при Сергее Семеновиче. Я считаю, что эта система для Москвы разрушительно. Это система отсутствия обратной связи между властью и москвичами. Эта система коррумпированная, и она крайне неэффективна, она расточительна, она разрушительна для Москвы. И эта политика, вы знаете, вот я такое слово использую в последнее время, москвоцид. Вот, вот по аналогии с экоцидом. Экоцид – это убийство природы, а москвоцид – это убийство Москвы. Вот эта система, к сожалению, она...
Москва-потрошитель.
Она с разных сторон уничтожает Москву. Совершенно в разных... И причем количество вот этих вот направлений уничтожения при Собянине, конечно, сильно увеличилось. Там мы возьмем и не только парки, мы возьмем и историческую городскую среду. Каждый день мы что-то слышим по уничтожению старой Москвы, новые какие-то авантюры. Вот. Это касается и образования московского с этими укреплениями, укрупнениями образовательных учреждений с целью экономии. Вот. И медицина с целью экономии, разукрупнения поликлиник. Вот ради чего эта экономия? Чтобы больше было денег на праздники,
на плитку,
агитацию
на плитку
за Собянина во всех управах, да, на сайтах управ всех, на плитку. Это вот для этого мы экономим на образовании и здравоохранении. Вот я с этим борюсь. Причем я делаю это конкретно, не на уровне лозунгов каких-то и деклараций. Я по каждому из направлений борьбы могу предъявить длинный перечень моих действий, которые в том числе частично увенчались успехом когда-либо.
Давайте послушаем Сергея.
Главная цель моей борьбы, конечно, сместить Сергея Семеновича, поэтому я являюсь кандидатом в мэра Москвы на следующих выборах.
Уже сейчас кандидатом?
Меня официально выбор, даже «Московское яблоко» выдвинуло еще в позапрошлом году.
Так, и вы сохранитесь?
Я надеюсь, что официально буду снова выдвинут партию, уже когда будут объявлены выборы. На пост кандидатом на пост мэра Москвы я буду очень серьезно бороться за
то, чтобы быть кандидатом.
Пост.
Понятно.
Да. За то, чтобы быть и сначала кандидатом, а потом уже быть мэром.
Так, у нас Сергей из Рязани с нами поговорит, и мы посмотрим, что москвичи отвечали на вопрос, не занят ли, не замечают ли они, что слишком занялся самопиаром мэр города. Сергей из Рязани, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я понял, замечаю, что мэр Собянин, он тесно связан с московскими олигархами. Он финансово-строительные магнаты, как финансируют его, мэрию, приближенных московских чиновников, а он, соответственно, там, как вот коррупция, он делает им уступки, что-то продвигает их. Вот. Также вот мэр Собянин, он пользуется очень благосклонностью Путина, тоже верховных российских чиновников. И потом я также против реновации, так называемой реновации в Москве, потому что это вот ограбление народа, это особенно вред Москве, москвичам.
Сергей, я вам очень благодарна. Реновацию мы сегодня не поднимаем, это бездонная тема.
По поводу олигархов я могу прокомментировать, действительно, но не то, что он связан. Он сегодняшний чиновник, крупный чиновник такой, высшего уровня. Он не связан с олигархами, он во многом командует олигархами, он их подчинил. Это тоже империя целая, это финансово-промышленная империя. Причем часть олигархов московских, лужковских было заменено на новых, которые он привел из своей прошлой жизни. И они сейчас, конечно, распоряжаются Москвой, но под его жестким контролем. Вот это тоже часть этой системы.
Мы смотрим опрос москвичей.
Занимается ли мэр Москвы саморекламой?
Я из другого города когда-то приехал, нашего мэра просто реально этого лица тошнило уже, потому что он был везде. Здесь я, ну вот вы сейчас меня спросили, я не помню, когда я последний раз видел его лицо на самом деле.
Есть ощущение, что рекламы многовато все-таки. И чем больше ее становится, прямой или косвенной, тем более она навязчива и вызывает обратную реакцию. И я не исключаю, не утверждаю, но не исключаю, что кто-либо из окружения господина Собянина вот так продвигает его, так сказать, личность, его дела с тем, чтобы, ну, может укрепить даже свои позиции, так сказать.
Я не вижу, что мэр занимается саморекламой, я не вижу, чтобы он как бы выступал в свою, рекламируя себя. Я вижу, что человек занимается своим делом, занимается достаточно успешно. Это, по-моему, и является показателем его работы.
Я приехал в этот город из Амстердама, и я скажу, что стало гораздо лучше, потому что до этого Москва у меня ассоциировалась исключительно с Мумбаем, короче. Это был засранный, отвратительный город. Поэтому, что бы ни делал текущий мэр, мне нравится, что происходит, и если ему кажется, что нужно поставить свое лицо туда, я не против.
Рекламы, ну, как вам сказать, многовато. Можно было и поскромнее бы. Но в целом он мне нравится.
В интернете я не видел, а печатные издания не читаю. Поэтому мне кажется, что Собянин себя не сильно рекламирует.
То, что он делает, мне не нравится, но саму рекламу я его не вижу. Честно, не вижу ни рекламу того, что где-то Собянин. Не могу ничего сказать. А вот то, что перекопан весь город и это реновация, мало приятного в этом.
Вот сразу по опросу видно, кто смотрит телевизор, кто не смотрит. Да. Потому что вот я смотрю телевизор, я представляю себе, сколько
Собянин. Это две нации в России сейчас. Россия раскололась на две нации. Одна смотрит телевизор, а другая нет.
Да, потому что вот. Достаточно включить вот любой выпуск новостей, вы его, конечно, там увидите. Но газеты, о которых идет речь, о которых говорил Алексей, их просто, конечно, понятно, что не читают, не видят. Но даже когда она у вас лежит, пачка, в подъезде, вы ее... к сожалению, не подхватываете, не несете в свою квартиру.
Ну, потому что нормальным людям, по-моему, там читать нечего в этих газетах. Это, знаете, когда я иногда беру в ящики, в почтовом, вы смотрите газеты, у меня жуткое впечатление. Это как будто для слабоумных каких-то, вот для очень слабоумных совсем людей. Это читать, я даже не знаю, это что ж такое-то. За кого считают вообще москвичей? За кого их принимают, вот когда вот это вот им втюхивают? За их же деньги, кстати, бюджетные.
Знаете, что самое поразительное, что когда-то была очень честная, хорошая газета, называлась «Мой район» в Москве, которая, опять же, была на каком-то западном гранте. То есть для того, чтобы делать хорошую, честную газету, да, в Москве, нужен западный грант.
А потом обрезали все эти гранты,
все,
всех обозвали,
да,
иностранными агентами,
да,
кто их получает.
Все. И накрылось
поэтому
последним...
их и перекрыли, эти гранты.
Вот я даже предлагаю усовершенствовать наш вопрос московским слушателям. Получаете ли вы объективную информацию о Москве, о том, что происходит? И где вы пользуетесь? Вот где, откуда вы ее черпаете? Вот Алексей в своем расследовании говорил о том, что социальные сети – это единственное, где москвичи могут так живо обмениваться. Все остальное – такая мертвечина, в которой...
Ну, вы знаете, я считаю, что самый главный источник информации – это московские улицы. Вот сейчас. Это настолько чудовищно. Я не знаю, неужели есть люди, которые не понимают, что у них асфальт перекладывали несколько раз за последние 3 года. И что ту самую новую плитку, уже, которая давно называется Собянинская, уже ее по несколько раз перекладывали. Я могу четко назвать адреса, где это происходит. И вот таких людей, конечно же, очень много. Но мне кажется, есть корреляция определенная. Вот эти люди, которые это замечают, они как раз относятся к тем, кто не смотрит телевидение. А вот кто смотрит, оно производит такое вот на людей воздействие. Я даже не знаю, как его сказать. Я вот недавно такое наблюдение сделал, что, по-моему, сегодня в России три самых главных вида зависимости. Вот это алкоголизм, курение, а третье – это телесмотрение. Вот первое убивает печень, вторая убивает легкие, а третья убивает мозг. Вот человек, который погружен вот в эту реальность виртуальную, вот этого вот нашего авторитарного государства, У него что-то с мозгами происходит. Он уже многие вещи вот он не так воспринимает. Он совершенно по-другому к этому как-то относится. Он просто не замечает. Вот из тех, кто вам сейчас показали, ну что, они не, вот не видят вот это вот все, что ли? Ну невозможно это сказать. Но, отвечая на ваш вопрос, главный источник информации о реальности – это сама реальность.
Да.
Если у вас его нет, то вам не поможет ни интернет, ни вообще что-то там еще.
Ну да, и отношения, и плюс отношения к этой реальности.
А вот это самое телесмотрение, оно формирует полный, определенное игнорирование реальности.
Угол зрения. Но вы понимаете, что есть все-таки очень разные люди, разные отношения. Вот мы живем, вот мы с вами живем в одном подъезде. У нас у обоих истребили вот это вот конкретные там ларьки и так далее. Я говорю, что я просто возмущена, потому что это люди работали, люди обеспечивали нас всем необходимым. А вы говорите: зато стало чисто, а мне это не нужно. Я езжу по субботам
красиво.
В Ашан,
самый
стало красиво.
Аргумент.
Да, я езжу, я взял машину, поехал в Ашан, запасы на неделю, я вообще не пользуюсь этими бабушками, этими киосками, этими. То есть еще и отношения.
Вы к этим людям, знаете, я вот так с ними, я тоже пытаюсь разговаривать, они иногда ко мне на встречу приходят, я часто встречаюсь с москвичами. Когда такими людям говорим, они говорят: стало красиво. Угу. Я, знаете, а знаете, вот, а вы где живете, в этом доме? Да. Я говорю: вот вам этот дом придут и снесут, и станет
снесут,
красиво.
Да, и будет еще красивее, да.
Я когда-то думал, что это такая фигура речи. Ну, а что такое нынешняя реновация? Когда? Это реализация вот этого прогноза моего.
Абсолютно. Когда разгромили киоск первый раз, это страшная ночь, ковшей, длинных ковшей, я тоже, вот первое, о чем я подумал, что завтра же к вам также придут на квартиру. И тогда это казалось как бы таким допущением. Оказалось, что... Наталья из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за честную позицию Сергею Митрохину, потому что много лет он уже помогает москвичам.
Спасибо.
Реально, оттаивая беспредел, который происходит в городе, потому что жители лишены фактически всех прав. Даже невозможно дозвониться ни в управу, ни в префектуру, только секретарям. Значит, каким-то специалистам невозможно, нужно через мэрию. Коррупция жуткая, пронижала все абсолютно, все структуры важные. Все под контролем мэрии. Делает все, что хочет. Все абсолютно не считают, значит, с мнением граждан. Писать бесполезно одни отписки. В общем, полный беспредел в городе. А внешние вот эти вот улицы, это не показатель того, что на самом деле происходит. На самом деле полный захват власти и попирание прав граждан.
Наталья, спасибо большое.
Согласен.
Я просто все-таки, ну, мы должны, тем не менее, какой-то баланс соблюдать. Ведь не случайно, когда мы, Сергей, проводим свои опросы, а у нас, я хвалю всегда наши опросы, потому что люди, как ни странно, вот не боятся говорить то, что они думают до сих пор на улице. Они очень хвалят. У нас очень позитивные опросы по Собянину. Почему? Потому что вот Наталья говорит, она не может дозвониться, там, пожаловаться. Правда состоит в том, что очень сложно получать ответы на жалобу, дозваниваться и так далее. Но вторая правда в том, что, конечно, вот эти центры одного окна, службы одного окна, это фантастика, это сказка. Это люди получили возможность вот прийти, подать документы, посидеть в комфортной обстановке, без очереди. Ну, то есть получить электронные там 20 минут,
выпить кофе. Это еще при Лужкове было создано, между прочим.
Еще при Лужкове.
Да.
Но в итоге эта система заработала сейчас, и это очень ценят. Есть система все-таки, не знаю, как вы к ней отнесетесь, но вот эти синие комфортные, красивенькие тоже, красивенькие автобусы эстетичные, которые пустили, эти маршрутки. Людей лишили маршруток, очень на нескольких маршрутах.
Но те, которые... Не на нескольких.
На многих.
Огромное количество маршруток
ликвидировано.
Но, опять
же, те, кто сохранил свою маршрутку...
Удобства доставки пассажиров резко сократились во многих районах.
Ну вот, а те, кто ее сохранил, свою старую, он эстетически доволен. То есть тут какая-то все время включена такая эстетическая составляющая во всем этом.
Лен, ну это классический вопрос рассуждения про русскую историю вообще. Вот многие любят Сталина и приводят какие-то отдельные... А что, не было... каких-то отдельных
чистые
положительных...
Улицы, да, чистые улицы, по-моему,
каких-то положительных тоже. Моментов. Были, конечно, индустриализация и так далее, но были же и чудовищные вещи другие. Это всегда так. Я считаю, что если мы рассматриваем любой исторический период, даже и современный период, как сейчас московская политика, то извините, если есть только отдельное хорошее направление, но есть при этом и масса плохих и, очевидно, разрушительных, как я сказал, политика москвоцида, то это плохая политика в целом. Если в целом плохо все делается, но есть отдельные положительные направления, то это все равно плохо. Это так же, как сталинизм, понимаете? Вот политический деятель, государственный деятель должен оцениваться именно так. Нельзя его хвалить за то, что он делает отдельные правильные вещи. Надо смотреть в целом. Если все в целом плохо, то извините. Ему не может быть дана положительная оценка.
Я предлагаю все-таки посмотреть кадры того, что вернуться к началу передачи, посмотреть кадры того, что происходило возле в и рядом с центром избиркомом. И, может быть, вы что-то еще нужно будет вам прокомментировать. Мы посмотрим, все ли понятно будет аудитории. Пожалуйста, смотрим.
7 тысяч москвичей не смогут проголосовать на выборах муниципальных депутатов, которые пройдут в столице в это воскресенье. Участники движения «За жилье», в основном это педагоги, медики, строители и инженеры, винят в этом департамент городского имущества. Ведомство лишило их регистрации в социальном жилье, а документы новой квартиры, положенные по закону, не выдает.
В связи с тем, что нет прописки в настоящий момент по месту жительства, мы не можем участвовать в муниципальных выборах. Мы не можем выбрать ту власть, того же мэра, муниципальных депутатов, которая лишает нас жилья. Мы не можем ее ни переизбрать, ни, может быть, повторно выбрать, да, у кого какая точка зрения, потому что у нас нет прописки. Прописки нету ни с 80-го, ни с 90-го, ни с 2000-го года. То есть мы не можем элементарно осуществить свое право.
Сегодня активисты движения передали председателю Центра избиркома Элле Памфиловой петицию с требованием вернуть право избирать и быть избранными. Глава ЦИК приняла активистов и пообещала помочь. Но решить проблему до дня выборов удастся едва ли.
Ну вот вы увидели лицо, собственно говоря, Дарьи, о которой мы говорили. Вот
так эта девушка, видел.
Да, вы ее. Нет, не вы, нет, да, я сказала, понятно. Вы, это нашим, да, конечно же, да, телезрителям. Вы-то они уже рассказали нам, что это она получала обещание, как да, я понимаю, из самых высоких уст.
На нее ей заготовили 2 договора на квартиру новую, которая ей положена была по гарантиям города. 2 договора. И квартиру она так и не увидела. Она приехала по тому адресу, который она увидела в этом договоре. А там живут другие люди. Вот и все. И на этом все закончилось. Причем это лично ей обещал мэр Москвы.
Сергей, я вот у нас передача заканчивается. Я понимаю, что вам нужно, ну, вам положено по партийной принадлежности говорить, что фраг будет разбит, победа будет за нами, 25% в Московской Думе будет там за партией.
Да мы никогда не говорим.
Нет?
Вот это.
Ну, все. Хорошо, слава богу. А какой у вас, как это все будет выглядеть после выборов, вся эта конструкция?
А такая вы имеете же в виду, какие выборы?
Ну, Дум, вот эти вот, которые в воскресенье.
Ну, я надеюсь, что пройдет достаточное количество депутатов, нормально, тех гражданских активистов, которые привыкли работать с гражданами, которые привыкли решать вопросы конкретные москвичей. Я надеюсь, что достаточное их количество получит депутатский мандат. Это, конечно, не позволит им изменить ситуацию в своих районах. Но это все-таки усилит их позиции в их борьбе за права москвичей. Потому что депутатский мандат – это определенное влияние. Это ладно, что нет полномочий, они очень маленькие, сокращены до минимума в Москве. Дело не в полномочиях. Если депутат активно работает в интересах граждан, он может оказывать влияние и на управу, и на префектуру, и даже на мэрию. Я надеюсь, что таких людей станет больше. А это будет тот костяк, на который уже можно будет опираться в дальнейшей борьбе, в том числе и за пост мэра Москвы, так как эти депутаты должны ставить подписи. У нас такой закон странный, что ты не можешь выдвинуться в мэры, в губернаторы, если ты не собрал подписи муниципальных депутатов. Я надеюсь,
а
у меня есть...
Нужно? Какой процент подписей нужно?
75 районов должны проголосовать. Ну, по одному депутату из каждого. Да. 75% вернее, районов
фильтр
муниципальных,
да,
образований. Это тот самый муниципальный, да, фильтр. И у меня есть осторожный оптимизм, что мне удастся собрать эти подписи, и я смогу выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.
Ладно, до этого уж точно нужно дожить. В воскресенье гораздо ближе. Мы будем еще об этом говорить. До свидания, до новых встреч, уважаемые слушатели и зрители.
Всего доброго.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».